Апостол. В этой программе протоиерей Георгий Климов и Евгений Никифоров беседуют на темы апостольских посланий. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Сегодня мы читаем послание к римлянам святого апостола Павла, главу 14. «Немощного в вере принимайте без споров о мнениях, ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. Кто ест, не унижай того, кто не ест, и кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его. Кто ты, осуждающий чужого раба? Пред своим Господом стоит он или падает». И будет восставлен, ибо силен Бог восставить его. Иной отличает день ото дня, а другой судит о всяком дне равно. Всякий поступай по удостоверению своего ума. Кто различает дни, для Господа различает. И кто не различает дней, для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога. И кто не ест, для Господа не ест, и благодарит Бога. Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. А живем ли? Для Господа живем. Умираем ли? Для Господа умираем. И потому живем ли или умираем всегда Господни. Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми. А ты что осуждаешь брата твоего? Или ты что унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов. Ибо написано: «Живу я, говорит Господь, предо мной преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога». Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу. Батюшка, вроде бы все слова понятны, очень ясны, прозрачны и разъяснены даже внутри самим апостолом. Но вместе с тем хочется знать, что вызвало вот этот ответ апостола. О чем он говорит, когда говорит: «Одни едят, другие не едят», «Кто воздерживается от мяса, кто не воздерживается». Что это?
Я считаю, что вот здесь, перед тем, как отвечать на поставленные вопросы, мы должны опять вспомнить то, о чем мы говорили, рассуждая вот об этом послании к римлянам апостола Павла. Если помните, он называет христиан, ну, практически совершенными во Христе. И понятно, что на языке, понятном для совершенных, он пишет вот эти слова. То есть, чтобы уже и нам это понять, нам нужно быть или совершенными духовно, или же, конечно, пытаться прибегнуть к святоотеческим толкованиям, которые пытаются вот эти нам слова вразумительно понять. И первый вопрос, конечно, который здесь стоит: немощной вере, что это значит? Потому что немощной, допустим, в здоровье, это понятно, это хилый человек, больной. Немощной по уму, это тоже. А что значит немощной вере? И именно вот само по себе вот это наименование, которое апостол использует, оно вызвало к толкованию много различных пониманий. Одни считают, что здесь речь идет о спорах между теми христианами, которые из иудейства пришли к вере, и теми, кто из язычества. Понятно, что иудеи, которые, в общем-то, приняв Христа, не были освобождены от ветхозаветного закона и до, по крайней мере, разрушения Иерусалима, до тех пор, пока жертва в храме приносилась, в храме Иерусалимском, они тоже совершали ветхозаветный закон, то они вынуждены были воздерживаться от многих видов, там, и пищи, и дни наблюдать, субботнего покоя. Их никто от этого не освобождал. А язычники, конечно, не имели таких вот жестких правил бытия. Это первое предположение, то есть между христианами из иудеев и язычников. Другие предполагают, что речь идет о том, что здесь вообще апостол к язычникам обращается. Но поскольку в язычестве тоже, в древнем язычестве, существовали вот философские системы, которые тоже наблюдали определенные дни, или же, допустим, как известно, например, пифагорейцы и стоики, кажется, отказывались от мяса и от вина, то и язычники, в общем-то, для того, чтобы, как им казалось, более уместно и умело совершать духовные упражнения, возможно, начинали отказываться от каких-то видов пищи и какие-то дни определенные наблюдать. Это вот вторая гипотеза. Но мне все-таки кажется, что здесь можно говорить о другом. Дело в том, что немощным в вере является всякий человек, который только принимает веру. хочет он этого или не хочет. Есть вот в названии у нас сейчас, на языке часто слово употребляющееся, неофит, может быть, немногим понятное, но это все-таки слово, которое обозначает того человека, который только что родился во Христе. И понятно, что он должен питаться особым видом пищи духовной, которая называется апостолами молоком духовным, что в меру возраста Христова он не может сразу достигнуть. Это с одной стороны. А с другой стороны, коль это совершенные уже христиане, то они уже почувствовали, что ли, вот этот ветер свободы во Христе. Потому что помните, как в беседе с самарянкой Христос говорит, что дух дышит где хочет. И вот, получив вот эти степени, что ли, духовного совершенства, они начинают уже с уничижением смотреть на тех, кто все-таки наблюдает и соблюдает обряд, ну, в полном смысле этого слова, помогающий человеку, в общем-то, тоже восходить ко Христу.
Вот здесь я хотел бы как раз и уточнить у вас. Все же во многих религиях, ну, практически во всех великих религиях, и у нас, естественно, в христианстве в первую очередь, есть свои ограничения. Ну, мы постимся в среду и пятницу, воздерживаемся в определенные дни, празднуем в определенные дни, иначе воспринимаем воскресный день, да. А вот в чем смысл вот этих установлений? Видимо, это было уже в самом начале установления нашей церкви, если уже споры возникли какие-то, которые пытается разрешать, видимо, апостол. То есть это неизбежная часть церковной жизни, вообще религиозной жизни, такие вот ограничения?
В определенном смысле, наверное, да. Вот для тех, кто только начинает шествие к Богу, шествие к спасению, это вот те оградительные меры, которые учат человека внутренней дисциплине, которые помогают человеку именно совершать свой духовный подвиг, поскольку внешне тоже помогает человеку более конкретно сконцентрироваться, например, на молитве, поклоны, которые мы совершаем, или еще что-то. И вот в данном случае для несовершенных вере эти вещи необходимы. В Евангелии ведь тоже мы находим, что одни люди, более-менее имеющие совершенство в вере, просят Христа одним словом, например, помочь ему исцелить кого-то, а другие просят: приди в дом мой, возложи руку на нее и так далее. То есть вот это совершенно разные стадии верующих. Но дело-то в том, и апостол Павел на это внимание обращает, что каждого Господь искупил, каждого призвал, каждый имеет в намерениях именно быть хорошим, быть добрым перед Богом. И здесь не за что осуждать человека, ест он, допустим, какие-то виды мясной пищи и пьет вино, или он этого не делает. И вот об этом апостол Павел, по сути дела, и говорит вот в этой, в 14, в 15 главе. Нельзя за счет вот этих так называемых безразличных положений, а поскольку они не находятся в области догматики, то есть они не определяют нашу веру по существу, это вспомогательный или вербальный момент, то нельзя вот из-за этих внешних положений лишать общество церковное мира духовного. Потому что мир и единодушие – это самое главное, что может быть во Христе. Потому что церковь одна, и двух мнений здесь не может быть. И вот поэтому начинает апостол Павел сразу со слов: немощного вере принимайте без споров о мнениях. И вот это споры о мнении, если, насколько я помню, дословно греческий текст перевести, без критики рассуждений. То есть один рассуждает так, другой рассуждает так. Но самое важное это что? То, что Господь, помните, как в пасхальном слове Иоанна Златоуста, Господь намерение целует. Если человек через то, что он на себя налагает, допустим, отказ от мяса и отказ от вина, видит в этом дело богоугождения, то Господь попускает ему действительно совершать то, как он хочет.
В таком случае более важный вопрос. Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. А живем ли для Господа живем, умираем ли для Господа умираем? Ну, как бы это понятно, а с другой стороны, в общем-то, требуется разъяснение. Что имеется в виду жить для Господа? Вот все-таки мы живем и живем для себя же, казалось бы. Мы существуем для того, чтобы есть, пить, спасаться, в общем-то. А тут оказывается, что вот и живем, и спасаемся не для себя, а для Господа.
Ну, что имеется в виду? Мне кажется, что здесь мы вынуждены, просто вынуждены вот к историческим реалиям того времени обратиться. Поскольку апостол Павел пишет послание свое где-то вот в 50-е, 60-е, может быть, годы, и Церковь Христова представляет из себя еще в большинстве своем все-таки людей, которые были рабами по своему социальному положению, то он здесь очень внятно проводит тему рабства. И поэтому он говорит, вот он раб перед Господом, и человеку это понятно, потому что он, ну, спинным мозгом знает, что такое быть рабом, поскольку он сам, возможно, и раб еще. Им не перестал быть, их же никто не освобождал от этого. А поскольку для раба есть только воля Господина, и он ее исполняет, и своей воли он, в общем-то, не может иметь, то апостол Павел это и вводит сюда в послание. И поскольку у господина есть много рабов, и разным даются разные задания, и все они все-таки воля одного господина, то апостол Павел говорит, что есть вот раб, который, допустим, получил от Бога повеление не пить вина и не есть мясо. И он его волю исполняет. А тебе Господь дал другую волю, и ты занимайся ей. Не надо думать, что Господь, который стоит и над тобой, и над ним, и он у вас один, желает ему вреда, а тебе спасения, или наоборот. То есть вот здесь, в данном случае, мне кажется, это помогало людям, христианам, которые были, возможно, рабами, понять лучше вот то, о чем здесь апостол Павел говорит.
Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу. Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не подавать брату случай к преткновению или соблазну. Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого. Только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто. Если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь. Не губи твоей пищей того, за кого Христос умер. Да не хулится ваше доброе. Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Вот очень часто мы в своем, как вы сказали, уже неофитском таком пафосе, увидя человека в храме, который, ну, что-то не то делает, тут же с каким-то, ну, просто религиозным иступлением набрасывается на него и всячески его пытаются вразумить. Я видел, когда в храм, ну, на порожек, случайно, вошла какая-то маленькая собачка, простите. Боже, что поднялось? Нечистое вошло в обитель Божию. Конечно же, мы знаем, что запрещено этим животным ходить в храм, но вместе с тем там был поднят просто, ну, такой мистический ужас, паника настоящая людей обуяла.
Действительно, вот этот отрывок, он небольшой, но он настолько емкий и настолько непростой, что... Тут действительно мы, скорее всего, на примерах более-менее доходчиво-то и сможем понять, о чем здесь идет речь. Но мне здесь хочется вот о евангельских примерах некоторых сказать. Когда мы читаем вот этот стих 13, он, мне кажется, очень важен. «Не станем же более судить друг друга, а лучше судить о том, как бы не подавать брату случая к преткновению и соблазну». То очень важно себе ответить на вопрос, а что такое соблазн? Потому что для нас соблазн, то, что нам навязано чаще всего от идеологии, там, светской или еще какой-то, культурной там, или бескультурной, то это что-то очень порочное, что-то выходящее в область, ну, скажем так, подчревную человеческого естества, и с этим связано. Но если мы обратимся к Евангелию, и вот эти примеры евангельские, они очень нам внятно иллюстрируют, что вообще соблазн – это страшная вещь. И соблазнять подвержены именно не люди, которые живут в области чувства, а именно духовные. Те, кто, лучше сказать, знает учение церковное, те, кто умеет что-то красиво, умно, спокойно сказать, но в данном случае сам не живет этим. И вот в Евангелии какой мы находим пример? Во-первых, это в Евангелии от Матфея повествуется о чуде со статиром. И там тем, кто может соблазнить или не может соблазнить, Христос поставляет самого себя. То есть, когда к апостолу Петру обратились, не подаст ли учитель ваш дидрахму на храм, и Петр подошел ко Христу, то Христос, помните, как ему говорит: «Петр, кто должен платить подати господину, раб или сын?» Петр говорит: «Рабы должны платить, и так сыны свободны». И дальше говорит: «Но чтобы нам не соблазнить их, пойди, закинь удицу, поймаешь рыбу, возьмешь статир и заплатишь за меня и за себя». Но тут очень важно, вот смотрите, что получается. Христос апостолу Петру объясняет, по сути дела, что подать на храм Иерусалимский, который является домом Бога Живаго, он не должен платить в силу того, что он сын этого отца. А дальше говорит: «Но чтобы нам не соблазнить их, пойди и заплати». Это первый пример. Второй пример. Когда Христос сказал Петру: «Пойди, заплати за меня и за себя», другие ученики здесь подняли, в общем-то, ну, какой-то определенный бунтик. И стали у Христа спрашивать: «А кто больше в Царстве Небесном?» Поскольку Христос явно предпочел им Петра, сказав, что пусть тот пойдет за себя, и только за себя, за Петра, и за Христа заплатит. А чем они хуже? И вот там, вот в той речи, которую Христос начал говорить, там слова и о том, что только детей Царство Божие есть, он еще говорит, что если рука или нога или глаз соблазняет тебя, то лучше вырвать тебе его и войти в Царство Божие с одной рукой, ногой или с глазом, но не быть ввержен в гиену огненную. На первый взгляд, вот эти слова о соблазне, там, руки, ноги и глаза в этом месте, это 18 глава Евангелия от Матфея, кажется то же самое, что и в Нагорной проповеди. да не прелюбу сотвори, всякий, смотрящий с вожделением, уже прелюбодействовал в сердце своем. И там дальше такие же слова. Если рука, нога, глаз соблазнит тебя, отсеки и выкини. Но то-то и оно. Вот святитель Иоанн Златоуст говорит, что здесь Христос упреждает учеников своих от надмения, как более совершенных над более несовершенными. И он говорит, что если ты надмеваешься, зная, что вот он действительно очень мало знает, и можешь этим воспользоваться, этим незнанием, ну, в силу искания каких-то личных выгод для себя, как духовный наставник, то это соблазн. И лучше уйти от этого соблазна. Соблазн вообще по-гречески слово звучит как скандал, скандалос. То есть это то, что рождается в душе верующего человека при непонимании им того, чего от него хотят. И вот в данном случае, когда мы говорим вот о том, чтобы соблазна не совершать по отношению к верующим, не делать им преткновения, то мы должны понимать, вот что здесь имеет в виду апостол Павел. То есть нужно очень внимательно быть, ну что ли, духовно чутким быть вот к немощи того, кто еще не пришел в ту меру, ну что ли, возраста Христова, в которой находишься ты. И, ну, запретить себе буквально вот эти вот суждения о том, как он правильно делает или неправильно, если это так называемый безразличный вопрос. И связан он там или с днями, или с видами пищи, там, или с одеждой даже с какой-то. То есть вот об этом можно здесь говорить.
Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Кто сим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. Итак, будем искать того, кто служит к миру и взаимному назиданию, ради пищи, не разрушая дело Божие. Все чисто, но худо человеку, который ест на соблазн. Лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается, или соблазняется, или изнемогает. Ты имеешь веру? Имей ее сам в себе пред Богом. Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает, а сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не по вере. А все, что не по вере, грех. Вот здесь несколько очень интересных и глубоких мыслей. Ну, во-первых, Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость в Святом Духе. Да? А второе, ради пищи не разрушай дело Божие.
Вот этот 17 стих, ибо Царствие Божие не пища и питье, начинается с союза «ибо», а перед этим 16 стих, да не хулится ваше доброе, ибо Царствие Божие не пища и питье. И вот как раз здесь, наверное, в 16 стихе, если встает вопрос, что значит «ваше доброе», то апостол Павел в 17 отвечает, вот этим «нашим добрым» и есть, по сути дела, праведность и мир и радость во Святом Духе. Но апостол Павел говорит, пусть не будет хулимо ваше доброе, то есть праведность и мир и радость в Духе Святом, из-за вот того, о чем он говорит. То есть действительно, когда язычники, наверное, смотрели на крестьян на первых, которые пытались им донести, что действительно то, что они имеют, это великая святыня, благость, радость и так далее, то они могли подумать, ничего себе радость, если они из-за каких-то там мелочей не могут сойтись между собой и бьются, и никак не могут разобраться вот, по поводу каких-то там пищи или дней, или еще чего-то. Какая же тут радость о Духе Святом? То есть апостол Павел предупреждает, что это вот все внешнее наносное, пища, питье, все упразднится в Царстве Божьем. Поэтому нужно родить об этом. А об этом родить можно только единственно через одно, через соблюдение вот именно духовного единства и мира в Церкви Христовой. Ради того, чтобы этот мир был, нужно, а иногда и часто, жертвовать собой, идти на самопожертвование. То есть, если ты понимаешь, что едение мяса или неедение мяса ничего абсолютно для Царства Божия не дает, то лучше, чтобы не соблазнить немощного вере, откажись от того, чтобы это мясо есть, чтобы ему повода к осуждению себя в совести не подавать, потому что ты же не знаешь, в каких он отношениях с Богом стоит. И вот здесь апостол как раз очень четко дает понять, что да, действительно, будь готов к самопожертвованию. И мы знаем, что действительно верующие многие, ну, которые имеют определенные степени духовного совершенства, они очень часто ради того, чтобы просто, ну, действительно не соблазнить ближнего своего, ну, одевают определенные виды одежды, питаются определенным видом пищи. Ну, то есть здесь в этом нет ничего плохого. Это не лицемерие, а это именно попытка не соблазнить, не осудить кого бы то ни было.
Вот очень часто, особенно у нас в храмах, среди наших прихожан, люди, ну, как бы, не то что немощные в вере, а исполнены всякого рода мнительности, тревог, чувством вины, такой повышенной, скажем, совестливости, и прибегает какая-нибудь матушка, говорит: «Батюшка, я вот там канон не вычитала, батюшка, я вот той молитве вот слово не так выговорила, да, батюшка, я съела пирожок, а там, оказывается, в тесте яйцо было». И вот этим мучаются страшно люди, порой бывает. И вот здесь апостол говорит очень важную вещь, очень глубокую, невероятно мудрую. «Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает». Вот, кажется, понятная вещь, а с другой стороны, воплотить его в обыденной нашей жизни крайне важно, крайне сложно.
Мне кажется, жизнь по вере, знание вот самых глубин христианской веры дают возможность человеку выбирать то, в чем он не будет осужден. И к этому нужно идти, к этому нужно действительно себя готовить, потому что сразу вот так вот, крестившись и сказать: «Все, я свободен во Христе», ну, это не представляется возможным. Человек должен пройти вот эти определенные стадии, ну, что ли, духовного совершенствования, о которых апостол и в 23 стихе говорит: «Сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не по вере». А все, что не по вере, грех. Очень сложный ведь стих, правда? Как это понять? Все, что не по вере, грех. А если сомневается, то уже осуждается. Но мне кажется, что здесь можно вот о чем говорить. Действительно, для верующего человека, именно верующего во Христа и в спасении, которое он для нас совершил, она, как только он начинает быть таковым, она уже идет вот в этом именно вероощущении. То, что есть Христос, Он в центре моей жизни, и все ради Него. Все, что я имею, все, что я делаю, все ради Него. И это называется действительно жизнью во Христе или жизнью по вере. А все, что уже не является вот таковым, то есть противоположно, это называется на языке святых отцов плотским мудрованием. И когда человек, ну что ли, вот балансирует где-то между верой во Христе и плотским мудрованием, он всегда находится в смущении. Смущение, наверное, это самая страшная вещь в духовной жизни, которая может вообще происходить и совершаться с нами. Потому что в состоянии смущения самое важное. Человек лишается мира, вот о котором здесь апостол Павел говорит, мира духовного. И это состояние, которое очень часто уподобляется вот тьме, которая в душу вошла. Человек там ничего не видит, ничего не понимает, ничего не осознает. И вот в данном случае он часто, именно в таком состоянии оказавшись, попадает в руки, ну, скажем так, духовных разбойников или пиратов. Лукавые это духи, или это люди, которые паразитируют на церковном теле, это все равно. Но часто вот он ловится на вот их приманки. И вот вы говорите, вот этот очень, да, действительно бытовой пример, съел пирожок или конфетку, а там прочитал состав, там что-то есть. Это действительно вот этот момент, который начинает срабатывать. Я хотел вроде поститься, но тут же съел скоромное. И вот оно осуждение, и вот оно уже грех. Ну и не надо было тогда есть. Или если б съел, ну Бога прославил. Но это-то и есть уже свобода во Христе. Мы, к сожалению, лишены ее. И в данном случае здесь только остается, ну что, действительно, в таких вот случаях с такими людьми как-то их успокоить, сказать: ну покайся, ничего, Бог простит.
То есть, иными словами, нужно следовать тому уставу, который ты для себя сам избрал. А еще лучше, если это устав нашей православной
церкви. Мне кажется, да. Ведь, понимаете, вот когда мы, ну я не знаю, насколько этот уместен будет пример, вот все-таки тот устав, который мы с вами имеем, это то, что действительно веками и тысячелетиями уже, можно сказать, наработано православной церковью для чего? Не для того, чтобы мы на нем замкнулись, для того, чтобы его для себя выдало, превратили, а для того, чтобы это нам помогло, в конце концов, обрести свободу во Христе, стать, ну что ли, действительно людьми совершенными во Христе. И вот это совершенство и несовершенство, оно уподобляется чему? Вот, например, если, допустим, свобода во Христе, полет, оно действительно уподобляется полету по небу, как вот летит птица, то это одно ее состояние. Другое, когда она прыгает по земле, как курочка, это другое. Вот то, что мы делаем, связанное с уставом, это мы учимся, в конце концов, когда-то, чтобы воспарить и взлететь. И вот об этом нельзя никогда забывать. Если я не научусь правильно разбегаться, махать крыльями, держать голову, дышать, в конце концов, во время полета, я никогда не взлечу, я подпрыгну, потом тут же упаду. И вот устав в данном случае, и обряд, и все, что мы делаем, он как раз нам помогает делать вот этот, учиться, делать все это правильно, чтобы когда взлететь, там уже не оказаться в состоянии неведения, что дальше делать.
В таком случае давайте повторим. Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает. А сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не по вере, а все, что не по вере, грех. Могущему же утвердить вас по благовествованию моему и проповеди Иисуса Христа, по откровению тайны, о которой от вечных времен было умолчено, но которая ныне явлена и через Писание пророческие по повелению вечного Бога возвещена всем народам для покорения их вере. Единому премудрому Богу через Иисуса Христа слава во веки. Аминь.
Ну вот эти последние стихи с 24 по 26, это, конечно, молитва апостола к Богу, молитва словословия, молитва благодарения. И можно сказать, молитва прошения. И это свидетельствует о чем? Апостол Павел понимает, что вот то, что он здесь сейчас написал, римской общине, во-первых, сложно, даже для них, все равно может быть для разумения. Во-вторых, поскольку он не имеет права, может быть, в определенном и полном смысле слова обращаться к ним как духовный наставник, поскольку эту общину не он создавал, он только знает о ней и обращается к ней. Он молится к Богу о том, чтобы Господь просветил умы вот этих римских христиан и чтобы сделал так, чтобы его благовестие вот об этой свободе во Христе было ими понято. И для нас, конечно, очень важный пример. Даже такой величайший столб православия, как апостол Павел, понимает, что без помощи Божией и его слово тоже не мощно. Благословит Бог, просветит умы вот этих бывших язычников-христиан, поймут тогда они. Если Бог не поможет, то в данном случае и его слова уже могут быть соблазном. И если помните, когда мы с вами рассуждали вот об одном из посланий апостола Петра, то там мы находим слова апостола Петра о том, что многие считают, что апостол Павел в своих посланиях нечто соблазнительное пишет. Вот это место, 14 глава, это как нельзя лучше пример иллюстрирующий. То, что действительно очень легко впасть вот в превратность понимания, то, о чем апостол Павел здесь говорит.
Мы сегодня читали и разъясняли послание к римлянам святого апостола Павла, главу 14. Вы слушали программу «Апостол». Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов пояснял послание святых апостолов.
Дорогие соотечественники! Поздравляю вас с 70-летием победы в Великой Отечественной войне, и в эти праздничные дни я, Людмила Кононова, приглашаю вас на мой юбилейный концерт, который состоится во вторник, 19 мая, в день рождения государя-императора. Концерт будет проходить в Центральном доме журналистов по адресу Никитский бульвар 8А, проезд метро «Арбатская». Билеты можно приобрести в кассах Центрального дома журналистов. Справки по телефону 8 916 544 15 16. И еще раз. 8 916 544 15 16. Итак, ждем вас 19 мая в 19 часов в Центральном доме журналистов. Храни всех Господь.
Ох, не было молодчика, славного налетчика, офицера смелого.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать нам пожертвование через платежные терминалы Киви, Европлат и Дельта Пэй. В терминалах Киви и Европлат нас можно найти в разделе «Оплата услуг», «Другие услуги», подраздел «Благотворительность» или «Благотворительные фонды». В этом подразделе есть кнопка «Радио Радонеж». Нажмите на нее. Если вы хотите получить СМС с подтверждением платежа, введите номер своего мобильного телефона. Если нет, то номер можно не вводить. Далее вы можете сделать нам пожертвование. В терминалах Delta Pay нас можно найти, если нажать кнопку «Поиск» на экране внизу справа и набрать слово «Радонеж». Спаси вас, Господи!